Художники – народ особый, и семьи у них особые, и привычки иногда заметно отличаются от привычек других людей. И дети в этих семьях довольно часто наследуют профессию родителей, образуя то, что называется династией. На прошлой неделе мы рассказывали о семье художницы Гейли Писаревой. Сегодня Татьяна Вольская продолжит тему.
Петербург – город большой и активно строящийся. На месте меланхолических пригородных деревень растут многоэтажные кварталы, чаще всего не содержащие никакой романтики и тайны. Одно из таких мест – Коломяги, бывшая финская деревушка, а теперь так называемая элитный район. И там, в тени очередного бетонно-стеклянного монстра, притулился некрашенный деревянный забор. Именно возле него меня встречал скульптор Александр Позин. И когда он раскрыл ворота, я поняла, что очутилась на чудом уцелевшем островке. Пыльный асфальт сменился травой, землей и множеством гранитных скульптур, рассыпанных по довольно большому саду вокруг старого деревянного домика. Здесь живет семья скульптора. Марина Спивак, Александр Позин и их взрослая дочь Инна. С Инной понятно, она выросла в художественной семье. А как начинали родители? Прямо в саду мы об этом и говорим. Под гул большого города, обступившего островок скульпторов со всех сторон. Александр Позин.
У меня отец был летчик, мама была сначала портнихой, потом стала адвокатом. Но у меня, правда, тетка занималась живописью. Лепила всякие кувшинчики, тарелочки. А мне было 3 года. Мне страшно нравился запах пластилина. Вот я залезал к ней в тайнички, когда ее не было. Как Кинг-Конг, наверное, среди этих маленьких тарелочек. Но, что интересно, я их брал, нюхал, держал в руках, удивлялся, какие они маленькие, точные и хрупкие. Потом прибегала моя тетка, ей было уже 7 лет. И она говорила: «Уберите Сашку, он поломает мою посуду». Первое прикосновение к прекрасному вот так началось. А потом я стал лепить каких-то мужичков в застолье. Почему-то мужички всегда пили водку. Много было их. Все почему-то страшно смеялись. Потом мы с мальчишками играли 5 лет, представь себе. Жил я в деревне с дедушкой, с бабушкой. И там было очень много глиняных отвалов. Мы из глины лепили каких-то коней. Называли их орликами там или еще какими-то. Вечером ходили в клуб, смотрели кино про пограничников. А днем, значит, играли в этих пограничников. И вот по кучам глиняным и навозным, значит, мы с этими коняшками бегали. А следующая стадия, когда я как-то с дедом вышел во двор и увидел, как мальчики играют в какие-то машинки. Я спросил деда, говорит: «Ты не спросишь, где они их купили?» Я был страшно стеснительный, но он подошел, спросил. Он говорит: «Они их не купили, они их вылепили из пластилина». Я тогда понял, да вот же где богатство-то. Вот кладезь. И вот с этого, наверное, началось все. Потому что мне не нужны были уже игрушки, нужен был пластилин, и баталии в основном были только с мамой, потому что как бы все ковры были заляпаны пластилином, и все было заляпано пластилином. Я говорил, конечно, я никогда этого делать больше не буду. Пластилин мне старались не покупать, тогда я украл у тетки его из подарка первокласснику. В общем, поняли, что биться со мной бесполезно. Еще большая любовь была ихтиандр. Это я смотрел в фильме «Человек-амфибия», его все время лепил, и с ним все время бегал на улице, как будто он плавает. В школе это повернулось к профессии очень хорошо, на физике. Была учительница физики у нас очень строгая. Ну, я был круглый единичный. Там. Законы Ома мне в голову не лезли как-то совсем. Было приятно посидеть дома под Битлз и что-нибудь полепить. Но один случай меня сделал по физике хорошистом. Попросила физичка на конкурс всех что-нибудь сделать. И было много открытий. Один, значит, двоечник принес осциллограф, который, значит, люди делают только в институте. Второгодник, двоечник, большой такой, очень симпатичный, тихий парень. Она так говорит: «Ты, говорит, принес осциллограф. Ты, говорит, его сам собрал?» Он говорит: «Сам. По физике. Ничего не знаешь, как это может быть?» «Не знаю, ну, как-то собираю». В общем, это было открытие, как бы вот такой вот человек, значит, собирает осциллографы. И, наверное, я тоже был открытие, я вылепил Циолковского с ракеты сзади, очень монументально. В общем, на конкурсе какая-то победа была, мне подарили там электромеханический конструктор. Выяснилось потом, что она вдруг поселилась в мой же дом. После контрольной приходит она: «Так, Позин, пойдем со мной». Ну, оторвало меня от работы, я лепил как-то. Он говорит: «Вот мой муж, он сейчас тебе объяснит. Возьми свою вот эту вещь, что написал». Я говорю: «Да». Но он со мной бился, бился, бесполезно. Тогда она говорит: знаешь, физиком ты не станешь. Вроде понятно, чем ты занимаешься. Я тебе сделаю за четверть четверку. Так меня спасла скульптура.
А учиться пошли? Живописи, скульптуре, художественному?
Я сначала пошел в Уфимское училище искусств. До этого я ходил во дворец пионеров, там лепил. Там мне очень нравилось. Но всего лишь год это счастье продолжилось. Потом в художественной школе пытался кистью мазать. Очень плохо получалось. Я туда пришел, думал, там лепка будет. Педагог смотрит, говорит: Позин, тебя, наверное, говорит, родители заставляют ходить в художественную школу. Но я же был хитрый. Я говорю: нет, я сам. В общем, отходил я как-то в школу, потом вот училище пошел, там отмучился один год. И потом, когда был пленэр, вдруг я записал. Вдруг пошло. И потом через год как-то мама меня привезла в Питер, и вот поступил я в Серовку. Меня на удивление как-то взяли. Так вот и пошло.
А вот жена Александра Позина, Марина Спивак, из художественной семьи, и путь у нее был, естественно, совсем другой.
Меня отец скульптор Лев Наумович Сморгон, а мама мне наговорила на Спивак, искусствовед. И когда я за скульптора замуж вышла, мы все собирались за столом. Ну, о чем скульптор обычно за столом говорит? В лучшем случае, худшее я просто не упоминаю. Что к чему привинтить? Как чем обо что отколотить? Какой сварчик лучше приварит? Ну и так далее. Мама слушала и говорит: скульптор, может, мы об искусстве поговорим когда-нибудь? Хоть как-нибудь, сколько мы о нем и говорим. В чем, собственно, дело? Как раз вот об искусстве беседуем на высокую тематику. Так что отец меня учил с нуля.
Они хотели, чтобы вы были художницей, скульптором, в общем, занимались искусством?
Мне кажется, что обо мне никто по-другому как-то и не мыслил, в принципе. Как-то и разговоров не было. Когда я в 16 лет должна была выбрать национальность, а у меня мама русско-украинка, а отец чисто еврей. Естественно, русская половина моей семьи настаивала на нормальной, удобной национальности. А отец посмотрел на меня и сказал: ну, представь себе, придешь ты в Союз поступать. Художников, естественно. Ну и чего? Морда моя, нос мой. А в анкете русская? Ну, усмеют же. Ну, и там другие были причины. Короче, я записала отцовскую национальность. То есть он когда думал, у него мыслях не было, что я не буду поступать в Союз художников.
Ну, а в детстве вы как-то подавали к этому какие-то знаки?
Я все думала, как бы мне свинтить в сторону. Вот работа тяжелая. Ну, в 14 лет все идут тусоваться там, я не знаю, интересными вещами заниматься. На даче, летом, на лодке, мальчики приехали. А я кайло в руки пошел гранит долбить. Почему? Истинная правда. Без преувеличений.
Вас заставляли?
Нет. И да, и нет. Я не знаю, как ответить. Я помню, что я шла понуро на эту тяжелую работу.
Но это как-то очень похоже на женщину в песках, да? Вот живешь среди песка и должен как-то с ним, да?
Отлично. Понимаете, в чем дело? Если бы ту женщину из песков выпустили, она бы задрала свое кимоно, видимо, и подрала бы далеко и надолго. Меня ж никто не держит, я же тем же сам занимаюсь.
Это невидимые стены семьи, среды?
Нет, невидимых стен, потому что, ну, как сказать, у нас все в семье такие. И шьют, и стихи пишут, и живописью занимаются, чем угодно, преподавательская деятельность. Пожалуйста, то есть свинтить можно в любой момент. Однако вот нет. Самый лучший вариант, вот где свобода? Когда возьмешь то самое кайло, от которого бегал, и поколотишь вот в этом садике гранит. Что у отца, что у него, что у меня. То есть я не знаю, как это назвать. В 14 лет было трудно, в 20 легче, совсем стало легко, где-то около 40.
Это уже стало органично, да?
Абсолютно. Я с ужасом думаю, что вот сейчас организм начинает активно сопротивляться. Как я без этого жить-то буду?
Вообще-то вот никогда не приходила в голову мысль такая, ну вот женщина, скульптор, дико
да
тяжело.
Да полно женщин, скульпторов-то полно.
Ну, только хирургов полно, ну, это же неподъемно.
Нет, труд доярки, но на порядок тяжелее. И никто не возмущается. Как это так? Женщина и доярка. Ай-яй-яй.
Кстати, на Кавказе, по-моему, там дуют мужики.
Да никому в голову не придет туда тетку посадить, так-то если по-нормальному. А вот эти вот с отбойным молотком 10 джоулей, которые весят килограмм 17, тетки стоят, асфальт разбивают, и никто же... Скульптору до небес. У нас легкий инструмент относительно, по сравнению с этим. Ну и так далее. То есть профессий тяжелых есть много, и потяжелее, чем скульптор.
Младшей дочери Александра и Марины Инне 30 лет, и детство ее, естественно, проходило в сугубо художественной обстановке. Дедушка-то тоже скульптор.
Было три художника, три разных мнения. Нарисуешь картинку, подойдешь к одному, один скажет: о, как ты хорошо нарисовала. Другой скажет: что это такое? А третий вообще внимания не обратит. Ну, я так ходила, думаю, все понятно, самому надо решать, что хорошо, что плохо. Ну, это как бы такой основной навык, пожалуй, был. То есть действительно, ну, как бы три разных направления. Ну, вот как-то в детстве было непонятно, что вообще может быть не одно мнение, а несколько. Но пришлось выяснить.
Вот мама говорит, что у нее не было как-то мысли свинтить, да, сбежать. А у вас?
Не знаю. Я просто никогда не была, наверное, столь серьезным, потому что мне никогда в голову не приходило вообще, что это такое. Ну, я просто делала и делала. У меня не было таких планов на жизнь там. Я никогда не думала, что я буду взрослой, что мне надо будет как-то отвечать за свои поступки. Не было такого, что мне надо было выбирать именно профессию. Название скульптора для меня было просто не профессия. Первый раз я задумался о профессии где-то лет 25. Профессия, это, оказывается, то, чем люди, ну, как-то задумывают это в жизни, планируют там. А так до этого времени я просто была скульптором, и все, как-то так даже не думая ни о чем.
Ну, и сейчас это и продолжается?
Нет, сейчас это как-то не продолжается. Сейчас я как-то занимаюсь всем и сразу, и это как-то не так просто, с одной стороны. А с другой стороны, сейчас вот как раз то время, когда это начало соединяться. Вот как раз, когда я задумался о профессии, задумался именно потому, что стала увлекаться кино, вот, и меня потянуло совсем в другую сторону. Нужно было как-то выбирать и начинать все с нуля там. А сейчас как-то вот уже какое-то мясо наросло, уже можно соединять и то, и другое.
А каким образом?
Можно и объемом заниматься, и потом это снимать, а потом опять переводить в объем, и как-то примерно вырисовывается, как это можно объединить. А раньше было просто в разные стороны и разрывало просто пополам.
Как бы все-таки вы определили себя, кто вы есть?
Художник.
Художник в широком смысле, да? То есть вы занимаетесь и режиссерской деятельностью, да, и скульптурой?
Ну да, скульптура сейчас меньше всего, но как-то я стараюсь все к ней вернуться, пути найти.
Насколько непросто бывает в этой семье, поясняет Марина Спивак.
У нас существует старый база, отец, у которого своя очень жесткая граница, что такое искусство, что такое не искусство, что такое для него, естественно, это он ограничивает, хорошо, что такое плохо, как надо для него, он точно знает. Я, например, ну, Саша посвободнее, добрая половина увязла в нем, а вот Инна у нас отвязанная совсем. И когда она что-то такое решает, ну, скорее я за ней тянусь, чем она-то за мной, особенно в последнее время. То есть не она в лоне, а я лапами загребаю поскорее, чтобы это, ну, понять вообще, о чем там у них речь-то идет. Я уж не совсем динозавр, а все-таки хоть немножко башку-то из озера вынула. Немножко что-то понимаю, но не очень, не очень. У них там что-то быстрее и много непонятного.
А у них это у кого, Инна?
Я не знаю.
Друзья ваши?
Ну, просто когда делаешь какое-то дело, всегда обрастаешь разными всякими профессионалами вокруг, потом дело меняется, другие.
А ваша сестра?
Она педагог по живописи. Она преподает детям. Чем маленьким, и теперь уже постарше, в детском саду, и теперь начальные классы, то, что после школы. У нее своя программа по живописи, и, в общем, она вот с ними занимается. Сейчас она стала заниматься с девочками, дети с ограниченными возможностями.
Своя семья есть?
Да, у нее два ребенка и муж, поэтому она по детям у нас специалист.
Семья художников – это трудно, но есть и явные преимущества, считает Александр Позин.
Ну, по крайней мере, Марина понимает, чем я занимаюсь, и понимает, что если занимаюсь скульптурой, допустим, деньги будут не сразу. А другая бы, наверное, не поняла, она бы сказала, да мне плевать, чем ты занимаешься.
Есть надо сегодня.
Есть надо сегодня, да. Не, ну мы как-то все-таки справляемся там по-любому, но хотя бы есть понимание, и что из чего. Ну и потом, Маринка же не просто жена, она же компаньон, какие-то работы делаются, она же рядом, и мы можем решать какие-то вещи. Она и оппонент, она и помощник. Как бы и получается, что мы, в общем, это скорее даже и соавторство получается, и содружество. Но при желании, скажем, я знаю многие художнические семьи, где, конечно, можно из этого войны устраивать и вплоть до развода. Мы же разные.
Говорил скульптор Александр Позин.
Особенности семьи художников, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани времени.